Большое спасибо. Еще раз здравствуйте. Если вы только подключились к нам, там еще есть еда. Она очень вкусная. Спасибо всем тем, кто ее приготовил. Значит, еда является частью сценария пасхального вечера. Мы сегодня поговорим об этом позже, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Кому хочется сделать себе чайчик, делайте себе чайчик. Там еще есть куличи. Что там еще есть? Чипсы еще есть и так далее. В общем, располагайтесь. Настраивайтесь на интересную тему, и мы будем с вами дальше продолжать. Я назвал сегодняшнюю нашу беседу «Последняя встреча». Маленький такой смешной момент. Вы знаете, мне нравится, кто меня не первый раз здесь видит, мне нравится разные картинки использовать, чтобы оно как-то так живенько воспринималось. Я загуглил «Последняя встреча», думал, может, мне там что-то духовное откроется. Там какой-то сериал. Я не знаю, кто-то видел сериал под таким названием, нет? Российский, наверное, какой-то, нет? Ну да ладно. Ну, мы сегодня про другую «Последнюю встречу» поговорим. Мы сегодня с вами поговорим, конечно же, о празднике Пасхи. Праздник Пасхи мы празднуем сегодня. У каждого, наверное, слово «Пасха» ассоциируется с чем-то конкретным. Я тут несколько вариантов предложил, да, вам. Я сразу скажу, вот мой вариант, его здесь нет. Я когда был маленький, я слышал слово «Пасха», у меня только одна была ассоциация. Это дети играются в песочнице, может, у кого-то было такое, да, вот они переворачивают ведерки с песком, и вот то, что получается, это Пасха. Когда вот там горели, вот там церковь, не знаю, что, Христос, Пасха, у меня вот только вот такая была картина, да, дети в песочнице. Еще у некоторых ассоциируется Пасха с крашенными яйцами, да, я в интернете сейчас читаю много разных рецептов, чтобы яйца получались разного цвета, да, то есть можно разные вещи использовать, разные красители. Кому интересно, на самом деле крашеное яйцо имеет духовную подоплеку. Кому интересно, может потом подойти, я расскажу, да, то есть тут не без основания. Каким образом зайцы затесались в пасхальный день, тут я потерялся. Я не знаю, честно вам признаюсь. Да, некоторые вот там кроликов ищут, да, некоторые ищут яйца, которые где-то там разбросаны и так далее. Детям очень нравятся пасхальные праздники, да, потому что детям традиционно дарят разные там шоколадки в виде зайчиков, яичек и так далее. Вот, это тоже замечательный праздник. Ну, конечно же, традиционные куличи, да, без этого как бы никакой пасхальный праздник у нас не обходится. Еще в последнее время, последние несколько лет, вы знаете, да, что в Иерусалиме по расписанию происходит чудо каждый раз, да, сходит благодатный огонь, чудо происходит по расписанию, Бог очень так предсказуемо работает, да. Каждый раз ходит огонь благодатный и так далее. Я не так давно вычитал рецепт, кстати, этого благодатного огня. Тоже могу вам как-нибудь потом рассказать. Я пришел к выводу, что, наверное, у нас в Молдове в этот пасхальный день самые верующие люди – это руководство Air Moldova. Знаете почему? Руководство Air Moldova, веря в то, что Бог сотворит чудо по расписанию, да, в Иерусалиме сойдет благодатный огонь, они организовали вчера внеочередной рейс. Да, в Иерусалиме и обратно. Ну что, зря летать? Взяли пассажиров, отвезли туда, отвезли назад, как бы, да. Ну, священники полетели, тоже, видимо, свято верят в то, что Бог сотворит обязательно чудо по расписанию. И, как вы думаете, именно это и произошло, да, благодатный огонь сошел, его потом привезли к нам сюда, была служба в центральном храме в городе и так далее. С чем еще Пасха некоторых людей ассоциируется? Иногда мы ходим в церковь, иногда мы ходим так вот, раз в год, чтобы там отметиться, спрятаться между людьми, чтобы нас никто не узнал, да, вот, тоже замечательно можно провести время и так далее. Мы сегодня же с вами поговорим о самом первом празднике Пасхи и что он нес в себе. Самый первый праздник, самый первый раз, когда Иисус встречался со своими учениками, встретились они в горнице. Горница – это такое старое слово, которое означает комната на втором этаже. Да? Гостиная, комната на втором этаже дома. Что же происходило тогда? Приближался праздник Пасхи в Иерусалиме. Праздник Пасхи, который традиционно что-то означал для этих людей. Я сейчас скажу одну крамольную вещь. Меня, наверное, после этого сюда вообще никогда не пригласят. Пасха – не христианский праздник. Да? Давайте я еще раз повторю, да, чтобы это где-то у вас осело. Пасха не христианский праздник. Да? Мы здесь о Христе с вами будем говорить, да? И казалось бы, ну что за ерундой здесь, да, пытаясь вам гордить. Но действительно, изначально Пасха никакого отношения не имела к тому, что здесь все эти картинки были и так далее. Пасха была традиционным праздником еврейского народа. Пасха была праздником, когда израильский народ отмечал свое чудесное избавление из рабства, из египетского плена. И само слово Пасха, да, вот в русский язык оно заимствовано с еврейского языка, который слышали какое-то слово Песах, да. Что слово Песах означает, я тоже вот на этой неделе узнал, еврейский язык мне не знаком, да, иврит, но я сделал вот такое специальное исследование. Слово Песах означает миновать, либо пройти мимо, да, миновать, либо пройти мимо. Что это означает конкретно, мы с вами поговорим в самом конце, да, так что, пожалуйста, маленький такой спойлер вам, да. Что означает слово «Песах». Почему я сказал, что ужин является традиционной частью еврейского праздника и пасхального праздника? Потому что, когда праздновали Пасху, люди собирались на ужин. Это была часть традиции, это была часть этого праздника. И именно для этого Иисус собрался со своими учениками. Они нашли комнату, специально предназначенную для этого, где можно было совершить эту совместную трапезу. Ужин также был традиционным. Этот ужин назывался «седер». На еврейском языке это слово означает «порядок». Очень правильное слово «порядок», потому что этот ужин включал в себя 15 различных элементов, 15 различных смен блюд, 15 различных каких-то ритуалов, да, 15 различных шагов. Я сразу скажу, наш ужин вообще не похож на то, что было тогда, да, хотя бы потому, что у них там не было ничего, что дрожжи в себя там включало и так далее. Но, тем не менее, наверняка он был вкусный, наш ужин мне лично понравился и так далее. Мы здесь не празднуем еврейскую Пасху. Поэтому, тем не менее, седер, часть этого пасхального ужина, центральная его часть, это было поедание специальным образом приготовленного жертвенного ягненка. Да? Жертвенного ягненка как символ того, что Бог сделал для людей. Вот именно такой ужин Иисус собрался с своими учениками. Об этом ужине говорится во всех четырех Евангелиях в Новом Завете, но больше всего об этом ужине говорится в Евангелии от Иоанна. В 13 главе, 14 главе, 15 главе, 16 главе и 17 главе. 5 глав. Мы, конечно же, не будем с вами подробно изучать все 5 глав, даже читать их сегодня не будем, потому что это займет очень много времени. Мы с вами коснемся основных моментов того, о чем же Иисус говорил с своими учениками во время этого ужина. И эта встреча, да, последняя встреча с учениками, мне лично кажется очень важной по двум причинам. Первая причина – это была последняя встреча, когда Иисус общался с своими учениками. И вы знаете, наверняка, когда мы с вами последний раз перед долгой-долгой длительной разлукой говорим с нашими близкими, с родными нам людьми, наверняка мы пытаемся им сказать что-то очень важное. Наверняка мы пытаемся до них донести какие-то последние наставления. Будь то это наши родители, будь то это наши дети, будь то это наши братья, сестры, друзья и так далее. Всякий раз, когда мы с кем-то встречаемся в последний раз, мы пытаемся что-то важное им сказать. Это первая причина. И вторая причина. Я нашел для себя что-то новое. Многие люди говорят, Библия была написана 2000 лет тому назад, ко мне это прямого отношения не имеет. Вы знаете, еще один маленький спойлер вам. В этой своей речи, да, вот в этом своем выступлении, или в этой своей беседе, скорее, Иисус обращается к ученикам, и Он говорит что-то ученикам, но Он также говорит что-то, что касается непосредственно тех людей, которые сейчас находятся в зале. Касается это меня, касается это вас. Итак, какие основные уроки пытается донести до нас Иисус? Его главные уроки. Уроки Христа. Урок номер ноль, сейчас вы поймете, почему я называл это именно так, это служите друг другу. Представьте себе такую картину, ну почти как сегодня вечером, только нас здесь человек 40-50, а там было, получается, 12 учеников плюс Иисус, там было 13 человек. Все зашли, все расселись, все сели за стол, и после этого Иисус обратил внимание на то, что никто не сделал то, без чего совместная трапеза не должна была начаться. Тут важен культурный такой момент. Люди раньше ходили по неасфальтированным дорогам, люди ходили по пыли, люди ходили в открытой обуви, в сандалиях, люди не купались, я уверен, два раза в день, да, как это у нас зачастую происходит в наше время. И тогда традиционно был человек, был какой-то раб или был какой-то слуга, который совершал традиционное омовение ног, да? Почему это было важно? Потому что мы еще сидим с вами за столами, да, некоторые вот даже ноги задрали. Вот мы сидим с вами так, чтобы нам было удобно, так как мы сидим в 21 веке. Но в то время вот эти все картины, которые мы с вами видим, как Иисус сидит там на кресле каком-то, там на лавках или на скамьях сидят, люди раньше возлежали. Трапезы были традиционно такие, что люди все лежали, и, соответственно, ну, когда ты сидишь и лежишь, точнее, кушаешь, рядом с тобой чьи-то грязные ноги, ну, как бы аппетит немножко, ну, не прямо так, да, и так далее. По какой-то причине не было этого слуги вечером, никто из учеников не вызвался добровольно сделать что-то, что должен был сделать раб, да, что должен был сделать слуга. И написано в этом Евангелии, написаны следующие слова. Я хочу прочитать буквально несколько стихов. «Приближалось время иудейского праздника Пасхи. Иисус знал, что наступило время для Него перейти от мира сего к Отцу. И любя тех, кто последовал за Ним в мире, Он решил показать, сколь беспредельна Его любовь. Все сидели за ужином, дьявол же убедил Иуду, сына Симона Искариота, предать Иисуса. Иисус знал, что Отец дал Ему власть над всем, и что Он пришел от Бога и возвратится к Нему. И потому Он поднялся из-за стола, снял свою верхнюю одежду и подпоясался полотенцем. Ужин уже фактически начался. Даже не то, что все вошли так, ну что, кто будет делать этот обряд? Да? Ну, нет желающих, да? Я это сделаю сам. Все фактически уже забыли про тот момент, когда нужно было бы что-то сделать для своего близкого человека, да? Для того человека, с которым ты провел несколько лет своей жизни. Иисус сделал это для примера того, чтобы показать, каким образом мы можем служить друг другу. Потом Он налил умывальницу воды и начал умывать ноги своим ученикам и отирать их полотенцем, которым был подпоясан. Я не знаю, как вы, я несколько раз участвовал вот в таком вот обряде, да, омовение ног. Это стрёмно, да? Сейчас, я честно скажу, как бы это крайне дискомфортно. И когда тебе кто-то ноги омывает, да, в рамках вот такого вот обычая, да, либо ты кому-то омываешь ноги и так далее. Но в 21 веке, может быть, мы это не применяем один в один, да, но наверняка каждый из нас может найти много способов, таким образом он может что-то сделать для близкого ему человека. Может, даже для не очень близкого ему человека. Иисус показывает, например, каким образом мы можем служить друг другу. Урок нулевой. Почему был нулевой? Потому что Иисус еще ничего не успел сказать своим ученикам. Он уже показал что-то на своем личном примере, уже показал что-то действием. Каким образом он бы хотел, чтобы мы относились друг к другу. Следующие важные слова, которые мы прочитаем, это первый урок «Верьте Богу». Иисус пытается донести своих учеников уже в следующей главе очень важную мысль. Он говорит: «Пусть не печалятся ваши сердца, продолжайте верить в Бога и в Меня. Много покоя в доме Отца Моего. Если бы это было не так, я сказал бы вам, я иду туда, чтобы приготовить место для вас. И когда пойду и приготовлю для вас место, приду опять и соберу вас с собой, чтобы вы были там, где я. Вы знаете дорогу, куда я иду». Ученики понимают, что они последний раз, возможно, видят Христа. Что будет дальше, они точно не знали. Но Иисус пытается подготовить к этой мысли. Долгое время они проведут без Него. Но они не должны терять надежду. Они могут быть уверены на 100%, что наступит такой момент, когда они будут с Богом раз и навсегда. Нужно просто верить Его обещания, верить Его словам. Верить то, что Он сделал для них. Еще несколько стихов. «Верьте Мне, когда я говорю, что Отец во Мне, а Я в Отце. А если в это не верите, то верьте Мне по деяниям Моим. Истинно говорю, кто верует в Меня, сможет исполнить то же, что и Я. И даже больше того, что исполнено Мной, ибо Я иду к Отцу». Следующий урок, который пытается донести Христос до нас. Урок номер два. Это «Любите Бога». Он говорит в этой же главе, что есть много таких вот ассоциаций, или, может быть, стереотипов, что христианская жизнь очень-очень сложная, есть куча-куча запретов, да. Часто люди, когда слышат от нас, что мы верим в Бога, они сразу спрашивают: а что вам нельзя? Да, вот такое восприятие было у моих родителей. О чем-то шла речь. А, вам, наверное, нельзя это, и это вам нельзя, это вам нельзя. Отдельная тема. Мне в Библии написано: все можно. Не все полезно для меня, да, но все можно. Иисус же сводит всю христианскую жизнь которые последуют после того, как Иисус вот, вселяется в наше сердце, то, что просто любите Бога и показывайте это на примере своей жизни. Он говорит своим ученикам, если вы любите меня, то исполните мои заповеди. И далее Иисус сказал в ответ, если кто полюбит меня, то станет исполнять мои заповеди. И Отец мой возлюбит того, и тогда мы придем к Нему и станем пребывать с Ним. Христианская жизнь очень проста. Читайте то, что написано в Библии, старайтесь жить по этому. Больше ничего не нужно. Любите Бога, показывайте это конкретно на примере. Следующий урок, который Иисус пытается донести до нас, и о чем Он говорит своим ученикам. Итак, служить друг другу, верить Богу, любить Бога и также любить друг друга. Мы видим, что здесь перекликаются две основные мысли. Каким образом мы можем относиться друг к другу и каким образом мы можем относиться к Богу. Любить Бога и любить своего ближнего. Это две основные заповеди, на которых строится все Писание, да? На этом строится весь Новый Завет. Любите друг друга. Иисус говорит своим ученикам тоже очень ободряющие слова. Вот что заповедую я вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто-то жизнь свою за друзей. Вы мои друзья. И если дальше будете исполнять то, что я заповедовал вам. Служите друг другу, верьте Богу, любите Бога и любите друг друга. Еще несколько стихов из этой главы. Я не стану больше называть вас слугами, ибо слуге неведомо, что делает его хозяин. Я назвал вас друзьями, ибо рассказал вам обо всем, что узнал от отца моего. Не вы избрали меня, а я избрал вас сам и дал вам работу. Так идите, плодоносите. Желание мое в том, чтобы плоды эти были вечны. Тогда Отец мой даст вам все, что попросите от моего имени. Вот что я заповедую вам. Любите друг друга. Служите друг другу, верьте Богу, любите Бога, любите друг друга. И последний, четвертый урок, ну если включать нулевой, то это пятый. Знайте, что Иисус молился за каждого из нас. В 17 главе этой беседы ученика, этой последней встречи ученика Иисуса со своими учениками, он произносит на протяжении всей этой главы, он произносит молитву Богу Отцу за своих учеников. Говорит, там много замечательных вещей. Я хотел лишь выделить два стиха. Он говорит, Иисус, когда молится, я молю тебя за них, да, за учеников, которые с ним в этой горнице, в этой комнате. И не только за них, но за всех, кто верует в меня, благодаря учению, которое эти люди несут другим. Именно об этом я говорил в начале. Иисус обращался к ученикам и хотел ободрить их, но он также обращался к тем, которые поверили через слово, через свидетельство тех, кто рассказал. Этим людям, кто рассказал, этим людям, кто рассказал, этим людям и так далее. 2000 лет люди рассказывают духовные истины из поколения в поколение. В какой-то момент об этих истинах услышал я, в какой-то момент об этих истинах услышали вы. Для меня является большим ободрением, что Иисус фактически тогда молился в том числе и за меня. Он завершает свое обращение к ученикам следующими словами. «Я не только открыл им тебя, но и впредь буду открывать им тебя, чтобы та любовь, которую ты даровал мне, принадлежала и им, и я продолжал жить в них». Иисус молился о том, чтобы его любовь пребывала в учениках из поколения в поколение, чтобы эти ученики показывали эту любовь на деле, показывали эту любовь практически. Это были последние слова, которые Иисус произнес, находясь со своими учениками. В Библии написано, что сразу после этих слов они закончили трапезу, они закончили ужин, они спели вместе песню, мы не знаем какую-то духовную песню, спели вместе песню и отправились на гору Елеонскую, где в Библии написано, что их поджидал уже Иуда с отрядом солдат. Вы все знаете, что произошло дальше. Иисус был схвачен, он был арестован, он был избит, он был замучен, и на следующий день он был распят. Это были те события, которые последовали за последней встречей Иисуса с учениками. Я обещал, что я расскажу, что означает слово «Песах», да, что оно означало, это слово для израильского народа, и каким образом это слово сегодня может быть применено для нас. Почему сегодня мы празднуем, казалось бы, я не знаю, сколько здесь евреев есть, может, вообще никого нет. Я не...
Есть!
Замечательно. Почему сегодня мы все можем праздновать Пасху? Являемся ли мы частью еврейского народа или не являемся? Да? Избранного народа Божьего. Мы все можем праздновать Пасху, вот почему. Это слово «Песах», которое означает «пройти мимо» или «обойти», впервые было использовано тогда, когда израильский народ выходил из рабства в Египте. И последний раз, когда Бог явил такое знамение для своего народа, когда Он хотел показать египтянам, что этот Божий народ был им возлюблен так, как никакой другой. Он хотел избавить его от рабства. Он сказал людям: «Нанесите на косяки своей двери кровь ягненка». Этого пасхального ягненка, который являлся частью трапезы. «Нанесите кровь ягненка на косяк двери». И в Библии написано, что ангел Божий, когда будет проходить, он будет смотреть, если на этот дом нанесена кровь, то этот дом не коснется смерти. Если не было крови, тогда ребенок, старший ребенок в этой семье, умер бы в ту ночь. Что и произошло. Эта кровь фактически избавила израильский народ в прошлом. И почему слово «Пасха» настолько применимо и в наше время? Потому что в Библии написано, вот эта вот цитата: «Пасха наша, Христос заклан за нас». Символично произошло в то время именно это такое же событие, когда Иисус закончил обращаться к своим ученикам, когда Он был схвачен, когда Он был избит и когда Он был распят. То уже не на косяк двери, а уже на деревянный крест была нанесена Его кровь, которая в Библии написана, очищает нас от наших грехов. Именно поэтому Иисус является Пасхой для нас. В этом и есть та замечательная духовная истина, которую пытается нас донести Бог. Именно в этом значение Пасхи для нас сегодня. Я хотел бы помолиться, поблагодарить Бога за то, что Он сделал для нас. Я хотел бы поблагодарить Бога за вас, попросить Бога, чтобы Он благословил каждого из нас. Хотел бы обратиться к Богу в нескольких словах. Точно так же, как Иисус молил Бога за своих учеников, я хотел бы попросить Его сейчас, чтобы Он благословил вас.